Хрю-хрю. 1997. 5, заявляет Аксель Хардвик, аспирант-астрофизик, с ног до головы в вельвете, черные кудри коротко острижены, и на самом деле зовут его не Аксель, а Алан. Но он считает, что Аксель звучит лучше, как у солиста Guns N' Roses. Аксель глядит на нас так, будто это мы навстречу не явились. Нет, само собой разумеется, что тупицы рано или поздно отсеиваются, но чтобы сейчас, в самом начале семестра, явились всего 5 человек, это никуда не годится. На первом этаже паба шумно. По лестнице до нас долетает пьяный гомон. Мне в голову лезут посторонние мысли. Вот если бы я в первую же неделю учебы записалась не в общество паранормальных явлений, а в общество любителей фотографии, как и хотела, то быстрее обзавелась бы знакомыми. Но тогда мы с Тоддом не встретились бы. Тодд Косгроув, второкурсник, студент математического факультета, застенчивый хрупкий паренек, чем-то похожий на эльфа, в черном пиджаке, белой майке, бордовых джинсах и ботинках Camel. Он вице-президент общества паранормальных явлений и фанат группы The Smiths, сидит за столом напротив меня и потягивает свой ньюкаслский темный эль. Волосы у него густые, с челкой, цвета крепкого чая без молока. Тот из местных, до сих пор живет с родителями, но беспомощным или странным его не назовешь. Он умный, добрый и сильный, так что наверняка есть какое-то объяснение, почему он не покидает родного дома. Всякий раз, когда я пытаюсь с ним заговорить, мозг отключается и язык не ворочается. Зато ночью стоит глаза закрыть, и тот тут как тут, с ума сойти. Прямо как в песне поется: «Любовь с ума свела». «Наверное, многие просто ноги бить не захотели», — говорит Анжелика Гиббонс, второкурсница с факультета антропологии. «В ней больше от гиббона, чем от ангела. Растрепанные патлы выкрашены ярко-синим. На ногах док Мартенсы, рядятся в яркие шмотки, изображает из себя гадалку и, как и я, девушка крупная, широкая в кости. Я думала, мы подружимся». Но когда мы с ней тест на телепатию прошли с результатом 18%, она презрительно заявила, что, мол, экстрасенсорным потенциалом я не обладаю вообще. За «вообще» стало обиднее всего. Аксель недовольно морщится. «Лиса и гончие всего в 20 минутах ходьбы от общежития. Мили две, не больше. А бюджет общей пары на автобусные билеты я тратить не намерен». Он крутит по столешнице подставку для пивной кружки. Над камином висит эмалированная жестянка с рекламой пива «Гиннес». Лепрекон на скрипочке играет, тукан приплясывает. «Вот я это и говорю, Аксель», — вздыхает Анжелика. «Ты совершенно прав». «Может, они все вместе пошли и потерялись по дороге?» — замечает Ланс Арнот, третьекурсник философского факультета, в обсыпанной перхотью майке с пинк-флойдовской стеной. «От него несет гамбургерами». В Силчестере, на развалинах римской виллы, Ланс начал ко мне приставать. «Здравствуй, ужас! Кошмар на улице Вязов отдыхает». Чтобы отвязаться, я ему сказала, что у меня в Малверне бойфренд. Но Ланс решил, что я себе цену набиваю. «Эй, а куда твоя подруга подевалась, Ферни?» — спрашивает он. «Ферн Пенхаллигон, как и я, первокурсница. Учится на факультете актерского мастерства. Волосам ее Рапунцель позавидует. Сама тощая, как манекенщица, родом из Корнуолла, но всю жизнь прожила в Челси. На ней джинсы от Александра Маккуина и анорак с британским флагом. В общество она вступила якобы для того, чтобы хорошенько изучить паранормальные явления. Она, видите ли, исполняет главную роль в спектакле «Привидение». «Не Ферни, а Ферн. Какую подругу ты имеешь в виду?» — кривит она губу и отпивает глоток Куантро. За ликер Ланса заплатил. Дурачок. Думает, ему что-то светит. Только фиг ему обломится. «Да ту самую, что с нами в церковь святого Эльфрика ездила. Такая девушка. С характером». Ланс обрисовывает пару мощных сисек и нараспев произносит: «Из Уэльса». Ферн, поболтав кубики льда в бокале, уточняет: «Ясмин, что ли?» «Ага, Ясмин. Она сегодня нашла, а кем заняться, да? У нее, наверное, свидание». Ланс с многозначительной ухмылочкой глядит на Тодда. Я посылаю Тодду телепатическое сообщение. не обращая внимания на мудака. О чудо! Тот действительно не обращает на Ланса никакого внимания. Наверное, эта Анжелика телепатическими способностями не обладает вообще. Ну-ка, попробуй еще разок. Тот, посмотри на мой маникюр с лаком павлинья лазурь. Но тот не отрывает карий глаз, блестящий, как яблочные зернышки, от Ферн, которая объясняет, что ее подруга Ясмин прошлой поездкой не впечатлилась. «Не впечатлилась?» Аксель перестает крутить по столу подставку для пивной кружки. «Между прочим, в церкви святого Эльфрика чаще всего наблюдают сверхъестественные явления». Ферн пожимает плечами. «Она думала привидение увидеть, а вместо этого насморк подхватила». «Привидения не являются по первому зову», — говорит ей Анжелика. «Это тебе не домработница, Филиппина». «Меня бы такие слова задели, но с Ферн как с гуся вода». «Не Филиппина, а Филиппинка. Я девушка из очень приличной семьи. Предпочитаю говорить правильно», — усмехается она, берет сигарету Голуаз и прикуривает. Анжелику раздавили, как букашку. «Прямо в цель, злорадствую я». И мы с Ферн обмениваемся понимающими взглядами. «Что ж, опоздавших ждать не будем», — заявляет Аксель и вытаскивает стопочку листков, на которых крупными буквами значится. «Программа экскурсии Общества паранормальных явлений. 25 октября 1997 года. Они же, шрифтом помельче, исчезновение в проулке Слейт». На листке две фотографии. Та, что наверху, разделена пополам. Слева — зернистый школьный снимок 12-летнего мальчишки с прической заучки и громадным шнобелем. Справа — строгая брюнетка лет под 40 с пучком на затылке. Тощая, в наглухо застегнутой кофте, из-под которой выглядывает кружевной воротничок блузки и нитка жемчуга на шее. Сразу видно — мать с сыном. И оба фотографироваться не любят. Под фотографией подпись «Нейтан и Рита Бишоп». Дата и место исчезновения — суббота, 27 октября 1979 года, проулок Слейт. Со снимка внизу смотрит в объектив ухмыляющийся 30-летний мужчина, сжимая в руке пинту пива. Он одет как коп из сериала «Полиция Майами», даром что лысоват и толстоват. Подпись гласит «Гордон Эдмонс, инспектор следственного департамента, дата и место исчезновения, суббота, 29 октября 1988 года, проулок Слейт». Ага, я была права, полицейский. В самом низу страницы написано «Авторские права защищены, Аксель Хардвик, 1997». И это все. «Исчезновение в проулке Слейт», — вслух читает Ланс. «Клево». «По-моему, неграмотных среди нас нет», — язвит Анжелика. «Составить подробное описание происшествия я не успел, поэтому изложу все устно», — говорит Аксель. «Ночь была темная и ненастная», — произносит Ланс с утрированным сомерсетским акцентом. «Кончай ломать комедию», — обрывает его Анжелика. «Я атмосферу нагнетаю. Ну, рассказывай, Аксель». Аксель укоризненно глядит на Ланса, будто говоря, «Ну что за детский сад?» «Так вот, все началось 18 лет назад, в ноябре 79-го года. Хозяин съемной квартиры, где жили разведенная Рита Бишоп с сыном Нейтаном, оба они изображены на фотографии, явился за квартплатой, потому что банк в очередной раз не принял чек. Средств на счете недостаточно. Соседи объяснили ему, что жильцов не видели уже дней 10. Хозяин немедленно обратился в полицию, и тут выяснилось, что Нейтан в последний раз был в школе в последнюю пятницу октября. Расследование велось кое-как, потому что у Риты Бишоп было двойное гражданство — британское и канадское, а ее бывший муж жил в Родезии, ныне именуемой Зимбабве. Вдобавок долгов у миссис Бишоп было выше крыши. Копы, решив, что исчезновение Бишопов вызвано стесненными финансовыми обстоятельствами, присвоили делу гриф «ХН» и тихонько прикрыли. Ферн, тряхнув гривой волос, переспрашивает: «ХН?» «Хрен найдешь», — поясняет Аксель и отхлебывает свое горькое пиво. Анжелика, понимающе, усмехается. «Однако в сентябре 88-го года в королевской больнице Беркшира вышел из комы некий Фред Пинк, которого за 9 лет до того сбил пьяный таксист на Вествуд-Роуд», — продолжает Аксель. «Вот на этой Вествуд-Роуд?» — спрашиваю я. «В объявлении о встрече адрес был указан», — ехидно напоминает Анжелика. «Вот коровище! Я отпиваю диетическую колу и жалею, что я не Ферн. Придумала бы сейчас какую-нибудь колкость. И парней умела бы клеить, таких как тот. Ну, например. Фред Пинг, очнувшийся от долгого сна, как он свою кому называл, из любопытства начал подшивки старых газет просматривать. Наткнулся на заметку об исчезновении Риты и Нейтана Бишопов с фотографией пропавших. И тут же их узнал. Почему? Да потому что в 79-м, за несколько минут до того, как его сбило такси, он разговаривал с Ритой Бишоп на углу Крэнбери-авеню и проулка Слейд в квартале от Вествуд-Роуд. Миссис Бишоп спросила его, не знает ли он, где находится особняк леди Норы Грейер. Фред ответил, что не знает такого. Вышел проулком на Вествуд-Роуд и там попал под колеса. «Вжик! Бабах! Шлеп!» — восклицает Ланс, рассеянно почесывая пах. «А можно ли верить показаниям мистера Пинка?» — спрашивает тот, растягивая гласный на провинциальный манер. «Я от этого балдею». Аксель одобрительно кивает. У полиции тоже возникли сомнения в достоверности его показаний. Район здесь хоть и благополучный, но бедный. Особняк некой аристократки отсвечивал бы пафосной занозой. Как бы то ни было, в следственном департаменте решили уважить просьбу Фреда Пинка и отправили в проулок Слейд инспектора Гордона Эдмонса выяснить, что к чему. Аксель тычет пальцем в фотографию на листке. Итак, этот самый инспектор Эдмонс 22 октября 1988 года совершил обход проулка Слейд и обнаружил в стене незапертую дверь. За дверью оказался сад и внушительный особняк, именуемый Слейд Хаус, в котором жила леди Грейер, спрашивает Анжелика, накручивая на палец ярко-синюю прядь. Нет, в 88 году там жила Хлоя Четвинд, молодая вдова. Из рапорта Эдмонса следует, что Хлоя Четвинд ничего не знала ни о леди Грейер, ни об исчезнувших бишопах. А если бы знала, то не сказала бы, верно? Ферн силой вдавливает окурок в пепельницу. В викторианских романах вдова — самый подозрительный персонаж, особенно молоденькая. «Ага, вот только Эдмонса об этом не предупредили», — говорит Аксель. «В следующую субботу он снова посетил Слейд-хаус, потому что перед этим якобы порекомендовал Хлое Четвинд слесаря, который должен был починить дверь в сад, а миссис Четвинд попросила его проверить, все ли сделано правильно». По свидетельству очевидцев, в 6 часов вечера Эдмонс припарковал свой автомобиль на Вествуд-Роуд. Он выдерживает паузу для драматического эффекта. И больше инспектора никто не видел. «Но ведь полиция должна была бросить все силы на поиски исчезнувшего копа», — резонно замечает Анжелика. «И в прессе шумиха поднялась бы». «Верно», — кивает Аксель. «Пару дней о Гордоне Эдмонсе писали во всех газетах. Журналисты выдвигали различные версии. То ли его ирландские сепаратисты похитили, то ли он сам руки на себя наложил. А потом, когда прошла пара недель, а о нем по-прежнему ни слуху, ни духу, все обратились к привычным новостям. Фотографии принцессы Дианы, беспорядки и бесчинства из-за подушного налога, очередной громкий бракоразводный процесс и так далее. Об инспекторе Эдмонсе попросту забыли». «А Хлою Четвин допросили?» — интересуется Анжелика. «Как ни странно, Хлою Четвинд отыскать не удалось. Мы недоуменно переглядываемся». «Погоди-ка», — говорит Ланс, — «а когда копы в Слейд-хаус нагрянули, с кем же они там разговаривали?» «В том-то и дело», — Аксель, сделав глоток пива, продолжает. «Слейд-хаус тоже отыскать не удалось». «Как это не удалось?» — восклицает Ланс. «Особняк исчез, что ли?» «Солидные каменные постройки в тумане не растворяются», — замечает Ферн. Аксель удовлетворенно хмыкает. «Ну, наше общество недаром называется «Общество паранормальных явлений». В баре на первом этаже игровой автомат исторгает из своих недр горсть монет. «Одно слово — секретные материалы», — говорит Ланс, раскачивая стул. «А вдруг Гордон Эдмонс все выдумал? И Слейд-хаус, и Хлою Четвинд», — предполагает Ферн. «Ради чего? Зачем ему понадобилось служебным положением рисковать?» — спрашивает Анжелика. «Понятия не имею», — отвечает Ферн. «Может, с ним нервный срыв случился? Или он был патологическим лжецом? Мало ли. Нет, народ, сами прикиньте, что правдоподобнее — сфабрикованные документы полицейского расследования или особняк, растворившийся в воздухе в нарушение всех законов физики?» «А что слесарь?» — вспоминает тот. Аксель изо всех сил делает вид, что дискуссия его нисколько не занимает. А слесарь клянется, что ни о каком Слейтхаусе ни от кого не слыхал, и никто к нему не обращался. Ни Хлоя Четвинд, ни инспектор Эдмонс. «Так ведь убийцы обычно в своих преступлениях не сознаются», — говорит Анжелика. «Полиция досконально проверила и его, и всех слесарей и строителей в округе. Ничегошеньки не обнаружили. Полный ноль. Фигу с маслом. В то время никто не выполнял никаких ремонтных работ ни в Слейтхаусе, ни вообще в районе Вествуд-Роуд. Неужели никто не упомянул о том, что в проулке Слейт произошло не одно, а два загадочных исчезновения? Одно в 79-м, а другое в 88-м? Нет, эту информацию разглашать не стали», — мотает головой Аксель, — «чтобы не создавать нездорового ажиотажа у обывателей». «Проклятые угнетатели всегда от народа правду скрывают», — вздыхает Анжелика. «Хуже фашистов, сволочи. Тоже мне правительство, полицейский режим, свободы лишили и радуются». Мне очень хочется спросить ее, как она представляет себе вольную жизнь без правоохранительных органов, но я стесняюсь. «Аксель, а сам ты как до этого додумался?» — любопытствует тот. «Мне об этом знающий человек сообщил», — уклончиво отвечает Аксель. «Сказал, что этот случай как раз по части общепара». «Какой еще знающий человек?» Ланса задумчиво извлекает из носа козюльку, вытирает палец о стол. «Фу, гадость, постыдился бы. Мне вон за свой лишний вес неловко, но это вообще ни в какие рамки не лезет». Помолчав, Аксель признается. «Мой дядя, Фред Пинк». «Фред Пинк твой дядя?» — ахает Анжелика. «Нифига себе! Тот самый стекольщик, который 9 лет в коме пролежал? Но ты же Хардвик, а не Пинк». «Фред Пинк — брат моей матери. Ее девичья фамилия Пинк. К сожалению, проулок Слейт превратился для дядюшки в навязчивую идею». «Почему, к сожалению?» — говорит Ферн. «Я и сама хотела это спросить, но не успела». Аксель кривит губы. «Дядюшка Фред считает себя... ну, избранным». «Как это?» — не отстает Ферн. «Куда избранным? С какой целью?» Аксель пожимает плечами. «Разузнать всю правду о Слейтхаусе. Если честно, то после 9-летней комы он так и не приспособился к нормальной жизни, и сейчас... В общем, он в психиатрической лечебнице. Где-то под Слау. Обалдеть!» Ланс, воздев ладонь, показывает, что сейчас рыгнет. И громко рыгает. «Любая история о сверхъестественном должна иметь два объяснения. Паранормальное и реалистичное. Ну, допустим, главный герой видит привидение. На самом деле он их видит, или у него просто нервный срыв? Аксель, я присоединяюсь к расследованию, лады? Чем больше народу, тем веселее», — уныло произносит Аксель. Анжелика отпивает светлого эля. «Да, интересный случай. Но если целая армия полицейских не отыскала ни Слейтхаус, ни без вести пропавших людей, то как именно мы вшестером собираемся их найти?» «Вопрос поставлен некорректно», — говорит Аксель. «Следует спросить не «как именно», а «когда именно»?» Он тычет пальцем в листок с фотографиями. «Ну, напрягите серое вещество». Я гляжу на листок. С чернильных фотокопий на меня смотрят мужчина, женщина и подросток. Они и не подозревали, что с ними произойдет. Пальцы мои тянутся к нефритовой подвеске. Сегодня утром пришла посылка из Нью-Йорка от старшей сестры. Подвеска в форме символа бесконечности. Я ее обожаю. Тот своим математическим умом сразу замечает очевидное. «А, понятно. Бишопы попали в последнюю субботу октября 79-го года, а 9 лет спустя, в последнюю субботу октября 88-го года, исчез Гордон Эдмонс. А через 9 лет после этого...» Он вопросительно смотрит на Акселя, тот кивает. «То есть сегодня». «Последняя суббота октября 97-го», — говорит Ланс. «Обосраться и не жить. Аксель, сегодня ведь последняя суббота октября». И как это у Ланса получается, искренне восхищаться и одновременно ломать комедию. «Загадочный особняк, который появляется раз в 9 лет. Все, друганы, у меня стояк размером с Беркшир. Допивайте и пошли отсюда».